Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» проводит протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма города Самара, известный православный писатель, лауреат Патриаршей литературной премии. И да, я вот с вами абсолютно согласен, что если это не было заложено до школы или в первые годы, но не школой, а именно семьей, то это и не разовьется дальше. Точно так же, как вот этот тезис современный, который сейчас очень популярен у нас, что школа должна воспитывать. Он меня как-то очень смущает, честно говоря, потому что школа как раз должна дать образование, а воспитывать – это уже дело… Она может развить то, развить, что было заложено.
Ну, здесь, простите, я с вами не соглашусь.
Вот, замечательно, давайте подискутируем.
И слава богу, что министр образования Васильев сказал об элементе воспитания. Школа должна принимать участие в воспитании вместе с семьей.
Да, безусловно.
Вот смычка такая, понимаете? Вот не может такой ребенок, значит, в семье одно, пришел в школе другое. А в школе тогда трудно, если противоречит семье. А семье каково, если в школе не помогает им дальше? Вот ребенок там занимается полдня. И вот, но вопрос метода воспитания, то есть методика, а как воспитывать? Что включается? Ну, я считаю, что, во-первых, воспитывать на... Всегда... Для меня, первое, воспитание на личном примере. Что в семье, что в школе. В школе это примеры наших, ну, если это история, литература, это на каких-то героях, на воспитание, на примеры, которые школа прививает. Потому что я же помню со своей школы, всё-таки любовь к родине-то должна школа продолжать прививать. То, что в семье, я понимаю, в семье, если будут говорить, не надо любить родину, а школу, это да, не пойдет. Но если это есть, школа должна поддержать-то. То есть что-то должно быть единое вот у семьи и школы, но элемент воспитание, но воспитание трудом. Вот меня сейчас возмущает, что это за законы к нам идут, когда ребенка нельзя попросить вытереть с доски. Вот воспитание трудом.
Но это же, вот сейчас. Кстати, труд вернули в школы. Именно
слава
труд
Богу,
как
труд вернули.
Токарными станками, табуретками и напильниками. Ну,
вот это и нужно.
Да,
сейчас,
хорошо.
Сейчас, когда вот это исчезло, знаете, люди вырастали, они не могли прибить гвоздь. Что же там, табуретки?
Было такое.
Вот, это нужно, все необходимо. Трудовое воспитание, его никто не отменял, она и в семье, но уже и в школе. Поэтому школа, конечно, но у школы должны быть рычаги. Мы можем тысячу раз говорить, школа должна, но если не школе не дадут рычаги это воспитание, воздействие на ребенка, если запрещают учителям ставить двойки, запрещает оставить на второй год, запрещает просто, извините, ребенка вывести с него баллы из класса.
Ну, вот с вторым годом я, правда, не согласен. Второй год – это очень плохая мера, потому
ну,
что…
Ну, хорошо, но не второй год, но все же убрали, ведь учителя бедные, страдают.
Я уже половину вернули, кстати говоря. В конце 90-х действительно все очень сильно сжалось, и двое…
Ну, я не
нельзя
знаю,
было
может,
ставить, нельзя
не...
было ставить двойки в четверти, нельзя было ставить двойки в году, нельзя было оставлять на второй год, а нельзя было выпускать ребенка из школы со справкой несколько лет. Нужно было все равно для рейтинга школ было важно, не помню, какая сейчас система, но тогда для рейтинга школ было важно, чтобы у них не было детей, которые были выпущены со справкой. Сейчас этой системы нет. Сейчас, кстати
ну,
говоря, вернулись.
Слава богу, если этого нет. Но я все-таки, знаешь, учителя, я часто встречаюсь, как писатель, бываю в школах, выступаю, приглашаю с детьми, с учителями. Во всяком случае, многие вот подумают именно за вот, учитель составить, потому что невозможно, у них нет рычагов. Воздействие на ребенка, да еще их обвиняет во всем там. Прибегут родители, начинают ругаться, там чуть-чуть не судами грозят. Поэтому, а учителя хорошие, я вижу. Мне просто жалко учителей, потому что они вот на переднем плане оказались, понимаете, вот этой борьбы. Они, ведь учителей очень много хороших, добрых.
Да, конечно.
Опять роль родителей. Действительно, когда конечно, родители неравнодушны, старает. Да, они думают о школе, они могут подумать и об учителе, и не переваливать все на учителя там, или ругать ребенка, что учитель там двойку поставил, все. Они должны как-то совместно искать. То есть роль родителей, опять же, к роли отцов, она огромная всегда остается. Потому мне-то вот в этой передаче хотелось, если нас слышат родители, сказать им, уделяйте внимание вашим детям. Я знаю, вы уставшие, вы там некогда все. Потому что вот страшная картина. Вот прихожу иногда в семью, сидит молодая мама на кухне, чуть не сигарета, своей подруга та-та-та-та-та, а ребенок и заходил в такую, сидит перед телевизором трехлетний, и там на этом телевизоре вот эти голливудские монстры там бегают, мультфильмы. То есть, чтобы не мешал ребенок, ей же нужно поговорить.
Ну, это же не самое страшное монстр.
Да, это самое страшное.
Почему?
А вы знаете, что дети потом плохо спят, у них нервная система. Ну, что такое ребенку это показывает? Я против. Вообще, мы же с вами понимаем, что такое даже европейский на русский и американский люди. Там разный подход ко всему. Ребенка уже вот догнать в лепёшках и всё там.
Ну, есть же прекрасные голливудские мультфильмы.
Ну, есть. Диснеевские. Старые голливудские мультфильмы хорошие.
Диснеевские замечательные. Я не знаю, что сейчас снимается, я давно уже не видел.
Я с внуком знаю. Мы стараемся оградить, конечно, своих внуков, и детей я старался оградить. И как ребенку в таком возрасте нужно показывать хороший советский мультфильм, где пока жена слушается маму, по-добрый мультфильм. Но я говорю не о том, ведь я о чем говорю, что... Чтобы, вот как малышу, чтобы он не плакал, ему соску надо заткнуть, так, чтобы ребенок там тебе не мешал, в кавычках, общаться, ему надо вот включить телевизор, и он там, он будет молча сидеть. И вот я родителей предупреждаю, что пожнут плохие плоды, если не будет. С детьми нужно заниматься, нужно с ними читать книги, гулять совместно, устраивать походы. Вот как раз отцы бы могли что-то делать, скворечник, не знаю, там вот какой-то совместный труд, что-то делать, какой-то, не знаю, там это, если это участок, хорошо это все, если там можно.
А если девочка в семье?
Девочка. Ну, а девочка, а знаете, как девочкам нужно отцу?
Скворечник делать?
Как девочки отцы, ну, нет. С ней. Но я понимаю, вы на что намекаете. Девочка, она с мамой должна
Я спрашиваю, как раз просто спрашиваю.
А почему? Девчонку тоже интересно птичек кормить там.
Да нет, конечно.
Ей интересно пойти с отцом в поход, там, палатку, там, не знаю, разве там все. Да все девчонкам интересно. Потом девочка очень страдает тоже без отцов, и они тянут. Я просто это знаю из практики, из своей встречи, потому что им очень нужны. И ясно, вот я просто говорю, например, вот детей, ясно, что можно в больших семьях легче детей приучать к чему-то, потому что там пример от старших к младшим идет. И, например, вот у нас, когда вот наши дети еще были маленькие, мы делали дежурство детей, вот они распределяли дежурство на кухне. Мыть посуду, там убрать. Сегодня там дежурит. Ну и мальчики, и девочки все в одинаковой степени. Тут не было различия. Все должны дежурить. Потом я смотрю, дети улегли спать, моя супруга перемывает посуду там за сыном. Я говорю, ну зачем? Это двойная работа. А она перемывает, чтобы он не видел. Она говорит, нет, пусть он трудится, приучает. Она даже ему не скажет, что он ясно, что не может ребенок промыть посуду. Это
же, с прощение. Какого возраста?
Самый младший возраст, с трех лет, да. Пускай чашку разобьет, но он трудится, это не страшно. Вот, то есть ребенок, как чтобы какие-то обязанности нес в семье. А главное – это общение. Так я призываю вот отцов подумать о том, если вы думаете о будущем ребенка, то нужно сейчас вот в детстве не надеяться, что он сам по себе, как трава там сорная, вырастет. То есть ему надо уделять внимание. С ним надо... Дети очень... Заметьте, как дети тянутся к тем, кто уделяет внимание, кто с ним начинает играть. Если даже знакомый какой-то семьи приходит, они все, они в восторге, потому что с ним он что-то играет, занимается, рассказывает. Все. Детям очень тоскливо, когда с ним... Им надо уметь помогать организовывать игры, учить каким-то играм, которые были раньше подвижные там. И все. Сейчас это все исчезает, кстати, подвижные игры, которые были, допустим, в моем детстве, но в Чижике. Вот вы знаете игру Чижика, там, когда лаптой,
ну,
типа,
помню,
американская регби, это была такая игра.
Была.
Играли всем двором.
В городки играли всем двором.
Да, сейчас расскажи кому, так он и не знает эти игры уже, все они уже. Было много подвижных игр. Интересно, что вот я...
Ну, дети, ты выйдешь так на площадку, смотришь, бегают, играют,
да,
во что-то.
Ну, вот я пришел на ту площадку, где я бегал, играл в юности, ну, в старших классах, это в Тольятти, город большой, специально, 9-этажные дома кругом. Я помню, как мы играем, окно открыли, открывается, там Петя, там домой, нет, мам, я еще... Играли подвижные игры, все. Теперь я прихожу, двор пуст. как будто мертвый. Знаете, страшно стало. Кругом детажные дома. Я думаю, что такое? Может, детей, может, действительно демографический какой-то... Я подхожу к женщине, спрашиваю, дети в доме-то живут? Есть? Да, говорит, детей много живут. Где они? Они все сидят по квартирам около компьютеров. Этих ноутбуков. То есть они не играют. Нет вот этих вот... Я это изменение вижу по сравнению со своей юностью. Ну... Нет? Они сидят дома... У них глаза такие круглые там или квадратные, они перед этим экраном, им чего не надо.
С другой стороны, наверное, вы правы, потому что я вспоминаю детей своих друзей, у меня просто пока нет, вспоминаю детей своих друзей, которые, ну да, вот уже в том возрасте, когда пора бы, наверное, гулять на улице вместе со сверстниками, то ли гулять не с кем, то ли негде. Ну, как негде? Площадки все детские есть.
Есть.
Пока они в
Даже
возрасте...
лучше, чем у нас такие годы не было.
Пока они в возрасте... Когда нужно гулять там с мамой или с бабушкой, с дедушкой, с папой, они гуляют на площадке. Да. Потом, когда они уже дорастают до того, что их можно самих выпускать на площадку, то они как-то и не стремятся туда.
Ну, не знаю, мы гоняли футбол, там, шайбу гоняли просто ботинкой, без всяких там коньков, там, поэтому, потому что все это было, подвижность была, всё, я понимаю. Но вот как раз роль-то отца, возвращаясь, в том, чтобы... Ну, подвигнуть детей, выйти с ним хотя бы в какие-то выходные дни, чем-то заняться, подвижные игры, турпоходы, проведение вместе. Вот,
а родители... Походы дети любят, кстати говоря, очень любой ребенок, который, пускай он сидит целый год за компьютером, придя из школы, да, садится и вылезает только в ночи, все равно походы он любит.
Любит. Так вот,
это пока еще по какому-то генетическому уровню.
Что есть возможность провести с ребенком день выходного дня, это в походе. Ну, выделить день. 6 дней ты дело работа, но уделить день-то один семье. Вот что мы теряем. А, поэтому, конечно, вот здесь никто не может заменить отца. И, кстати, родители, которые занимаются детьми, они ведь для них очень авторитетами стоят для детей и потом в будущем.
Безусловно, вот здесь абсолютно согласен. Знаю семьи, которые.
Да, я уже сейчас знаю, дорогие, это не понимаю, мы говорим, непонимание. А вот мы говорим о трудном возрасте, но это возраст подростковый. Вы знаете, я свою супругу спросил, у меня супруга все-таки из такой традиционной протеерейской семьи, это такая семья священники Державины, протеерей Иоанн Державин. Вот, они воспитывали строгих традиций, все. Я спросил, а были вот эти проблемы у тебя там? Она говорит, мы не знаем, что такое. Не было этих проблем, потому что было все правильно в семье, все в семье было правильно отрегулировано, там не было проблем подросткового возраста, они просто они не знают, она, для нее это как сказки рассказывают, какие-то проблемы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма города Самара, известный православный писатель. Я вот все-таки спрошу, может быть, просто надо принять, что все изменилось? Вы рассказываете о своем детстве, которое было в 80-е, 60-е годы.
60-е годы, да.
60-е годы.
70-е.
Я там в позднесоветское, ну, мое детство, угу. Позднесоветский год, 90-е годы. Все было еще, насколько можно об этом говорить, похоже на то, что было в советское время. Но, может быть, стоит все-таки принять, что время изменилось, что мы живем уже в конце 10-х годов 21-го века, и отношения другими стали между людьми, и гендерные разделения, они тоже изменились весьма и весьма. Мы сейчас не говорим о том, что мужчина должен перестать быть мужчиной, а женщина – женщиной, но и воспитание детей как-то может сильно из этого измениться. Нет, я скорее о том, что какой-то детский досуг стал другим. Ну, мы все равно мы можем сколько угодно ностальгировать, потому что было.
А в чем вопрос-то?
Мы можем сколько угодно ностальгировать о том, что было там 20-30 лет назад, и как мы это хорошо все помним.
Я не ностальгирую.
Так а может быть, настолько все изменилось, а назад-то уже не вернется. Будет как-то по-другому, не лучше, не хуже, просто по-другому.
А что по-другому? Вот вы опять возвращаетесь с того, с чего начали. Вот роль отца роль мужчины в семье?
Вот смотрите,
она должна быть лидирующей или что? Должны теперь отцы в сторону отойти? Что-то изменилось, детей предоставить? Причем здесь изменились, да, игры изменились, отношения, там книг не так читают, все. Но роль-то отца, который должен вот во всем этом участвовать, как в главе, роль иерархическая тоже ее отменяется?
Смотрите, я по-другому тогда, наверное, сформулирую вопрос. Если я не ошибаюсь, вы служите в сане священника с 79-го года.
Ну да, в 79-го года сан священника, с 77-го диакон.
Да. Ну вот в конце 70-х к вам начали приходить люди с какими-то семейными вопросами. А уже почти 40 лет прошло. За эти 40 лет вопросы изменились?
Да если вот проблемные...
Проблемные.
Между детьми нет.
Да. Нет.
Да и тогда были проблемы, когда приходили, вот меня, непонимание, отцы и дети всегда были проблемы.
Но не только сам корень этого непонимания, он остался прежним? То есть ничего не нового под луной? Вот что к вам в 79-м приходили, что в 2017-м приходят,
да, я считаю,
те,
да,
же вопросы?
Я же вскрыл вам болезнь. Это не общались с детьми, вдруг спохватились, ребенок меня не слушает, не понимает, то есть упустили.
Ну, к примеру, скажем...
А то же, что и сейчас происходит. То есть вот это не изменилось. Если с детьми не заниматься, то придет такое время, что ребенку уже будет не дорогие вообще там... отойдите и не мешайте мне, я сам уже все понял.
То есть, скажем, в 80-е годы, ну, как я это могу себе представить, там приходила женщина и говорила, вот что делать? Вот моя все время на улице пропадает, вот домой не загонишь, и я уже от рук отбился, я боюсь, что скоро в милицию попадет.
Да.
А в 2017 году...
А в 2017 нет, нет.
В основном, пинками не выгонишь из дома.
Самая большая проблема, это вот какая приходит, это компьютер. Это очень много вопросов. Приходит буквально родитель, не знает, что делать. Ребенок забросил учебу, допустим, у него ответственность, скоро экзамены, ничего, только игры, там вот танки эти, вот все. Что делать? Он играет. Но пришли родители тоже вот, интеллигентные, как-то ко мне тоже года два назад. Там с третьего курса института он забросил учебу, вот игры, игромания вот это. Вот таких сейчас проблем много приходит, когда ребенку ничего не нужно. Там говорят, мы тебе там не купим, ни, там не одежду, он все готов. Отнимает компьютер, он уходит из дома к друзьям играть.
Ну, видите, там просто эта зависимость, они меняются со временем. Была там сейчас компьютерная,
ну, да, да.
Была там другая зависимость.
Ну, вот я говорю, вот Ацелин, вот да. Сейчас вот не знают, что делать с людьми, которые просто уже не хотят. То есть они интерес жизни потеряли всякие. Вот.
Если у человека есть склонность к зависимостям, ну, сейчас казино позакрывали, по крайней мере, там их так легально просто не найти. А, соответственно, если раньше этот студент ходил в казино и все высаживал и воровал бы, может быть, уже даже, у него была бы та же самая игровая зависимость, то он просто сидит и в танки играет.
Ну, вы знаете, я вам скажу, вот, я любил очень читать книги в семье, но у меня была вся семья читающая. Бабушка моя, царство небесное, она вот даже не приляжет на кусочку без того, что там Стендаль, я помню, все время что-то запомнил. Классику, говорит, не надо себе. Читали, мама читала, все читали, и я читать любил. Все-таки дети смотрят на родителей. И, конечно, я вот думаю, что беда это в том, что дети видят сам младший возраст, что родители сидят перед компьютером, не отрываясь. Они же на них смотрят. Что отец пришел с работы, сразу открывает свой ноутбук там, или компьютер, и тоже что-то. И то есть у него в мозгах отношения. Вот это самое время провождения-то перед экраном ноутбука там, или
сейчас я попробую компьютера. Как-то
садвокатировать. То есть все-таки потом они, когда ребенок уже заболел, и говорят, может, взрослый занимается, может, серьезно, им компьютер нужен для работы. Он сидит, допустим, готовит там себе передачу, работает на рай там или что-то. Но он сидит перед компьютером, детьми некогда заниматься, он на работе, он хочет быть хорошим сотрудником компьютера. Ребенок ничего не видит, кроме того, что родители поели чуть не с компьютером, и так все. Ребенок, что он игры.
Ну, я вот сейчас попробую садвокатировать позицию, по крайней мере, по отношению к соцсетям. А не сказать, что я с этой позицией согласен сам лично, но может быть так. А когда в детстве в вашем, там, частично в моем, у нас не было возможности постоянно общаться с детьми, со сверстниками, которые живут в другом городе, в другой стране. Мы могли писать письма, но пока оно дойдет, пока нам ответят, все же сильно изменится, уже о чем-то новом надо писать. писать. А таким образом ребенок может и не найти себе, например, компанию по интересам где-то у себя во дворе. Ну, мало ли, бывает такое. А при этом он прекрасно общается целыми днями с друзьями, подругами, которые живут вообще на другом континенте. Тем более, если он язык знает хорошо. И вот в этой компании он находит общий язык, ему интересно. Да. Скажем, вот переписывались вы с какими-нибудь друзьями, которые там за много тысяч, там, сотен километров живут, а вы же не могли с ними встретиться. И у этих ребят вот скоро, уже в ближайшее время, у них будет техническая возможность встретиться не физически, но встретиться в виртуальной реальности. Это следующий шаг, к которому придем и который надо будет обсуждать. Уже сейчас
я
есть,
думаю,
технологии.
Вот и реальность они встретятся и двух слов-то связать не смогут.
Может быть, и смогут. Может быть, и смогут. Тут очень сложно делать прогнозы.
Клипы сознания развивают. Ну, я вижу, что вижу. Я не говорю про все. Есть люди очень, и ребята, и дети грамотные. Недавно в школу пришел, как писать, выступал, 5 класс. Ну, такие вопросы умные задавали, все. Я так радовался. Там, вот бывает, перед студентами выступаешь, не могут связать. А тут связаны, вопросы хорошие задавали. Есть дети хорошие, есть и молодежь хорошая. Но мы говорим же как бы если о недостатках этого времени, то основная масса – это вот смс-ки. Шлют там все это короткое. То понятно, что эпистолярный жанр исчез, тот, который был в письме.
Ну, это уже исторический процесс.
Это историческое прошлое, и все. Вот.
У меня очень хороший...
То есть сейчас очень скупая информация, даже и письма по интернету.
У меня очень хороший друг, классный руководитель, в том году в 5 классе, теперь 5 класс стал 6-м. Дети, ну сколько им там, 11-13, они, у них чатик есть такой в одном из мессенджеров, они переписываются постоянно друг с другом, и он мне иногда показывает, он там тоже в этом чате присутствует, он мне иногда показывает, что дети обсуждают, и как они, какой у них русский язык. Вы знаете, да, это хорошая школа, но я, честно, очень удивился, потому что дети, я в 11 лет так написать не мог, и на такие темы, какие-то бытовые, абсолютно бытовые, так рассуждать, как они, не мог.
Значит, им повезло, был хороший учитель на литературу русского.
Хорошие семьи.
Да,
это же все семьи, семьи мы с вами договорились.
Я согласен программа. С вами, так я и говорю, что есть. Не значит, что сейчас они исчезли, все вымерли.
Это получается,
мы же говорим
целый
об
класс.
Основной тенденции. Вот основная тенденция, она не очень меня, так сказать, вдохновляет. Не то, что у меня ностальгируя по тем временам. Я сам, как писатель, не могу обойтись без ноутбука. Я, во-первых, это же не машинка же мне печатает.
Ну, без интернета, видимо, тоже.
Без интернета, да. Во-первых, я пересылаю письма к редактору издательств, получаю ответ, там, правки и все прочее. Могу свои рукописи отослать другому писателю, чтобы он прочитал, мне присылает. Ясно, что это очень удобно, и от этого никто отказаться не может. Мне когда задали вопрос, батюшка, а компьютер – это зло или не зло? Я говорю, ну, а кухонный нож – это зло? Ведь без кухонного ножа не приготовишь борща. А может этим же кухонным ножом ткнуть человека и убить. 80% бытовых убийств кухонными ножами, не какими-то там специальными орудиями.
То есть тенденция...
Даже компьютер, он нужен, но как поставить это дело в семье, к ребенку, как к нему относиться, чтобы этого не было, вот это игромания, все, это проблема.
Так тенденция, о которой вы говорите, она же вечна абсолютно. Проблема отцов и детей, что мы там в школе классику не проходили, где что ни произведение, там вот проблема поднимается.
Я понимаю.
А сколько эта проблема поднималась столетий до этого, мы даже посчитать не можем.
Ну, а для чего же мы с вами обсуждаем, чтобы об этой вечной проблеме напомнить, да хоть какой-то выход подсказать? Я подсказываю выход. Родители должны как можно больше общаться с людьми. Вот не жалеть себя для общения с людьми. Да, уставший, все, поговорить с ребенком, проведите с ним время. Вот, чтобы не упускали, понимаете? Ну, есть такая сейчас тенденция, меньше общаются.
Есть тенденция, что меньше общаются. Может быть, она как-то изменится.
Да не изменится.
Просто если мы с вами сидим в этой студии и обсуждаем это...
У нас значит... кто-то слышит.
Я даже о другом, о том, что раз мы с вами сидим в этой студии в начале 21 века и это обсуждаем, значит, прошедшие столетия эту тенденцию не подтверждают. Мы бы сейчас просто деэволюционировали.
Да я такой же оптимист, как вы. Но я, знаете, думаю, почему это? Потому что есть, наверное, такие люди, как мы с вами, которые тогда волновались, что есть другие люди. Есть, кто занимается. А вот если не заниматься проблемой, не будет ни радио, Вера, там никто... то вот и тогда была возможность, значит, заниматься. Есть люди неравнодушные, есть хорошие педагоги. Слава Богу.
И всегда будут.
И всегда будут. И всегда будут. И всегда нужно об этом говорить.
Говорить нужно, вот здесь абсолютно согласен.
Всегда нужно искать выход, всегда нужно делиться опытом. Потому что я думаю, что вот если вот, допустим, обобщать и делиться опытом на радио там, или на телевидении, или где-то там в СМИ, о том, как это сейчас в семьях происходит, какой опыт положительный. Вы понимаете, мы забываем то, что нужно положительный опыт распространять. Он есть? Есть. Есть где-то у нас сейчас многодетные семьи, есть как у них решается вопрос воспитания. Вот я говорю, что для этого нужно вот как раз проводить встречи с такими людьми. А как вы справляетесь, вот современные родители? Это же очень интересно, потому что у каждого хоть свой опыт. И кто-то услышал об этом опыте, к себе применит его в семье. У меня свой опыт, это воспитание моих детей, но они росли тогда, вот это 80-е, 90-е годы, ну, а сейчас внуки, 14 внуков, конечно, хочется вот что-то, что ты упустил с детьми, хочется хотя бы с внуками не упустить.
Спасибо вам большое, время наше уже закончилось. Я напомню, что протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма Самары, известный православный писатель, лауреат Патриаршей литературной премии, был в программе «Светлый вечер». Сегодня меня зовут Алексей Пичугин. Прощаемся, будьте здоровы.
Спасибо, да, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».